34. Все случилось во время мероприятия, которое даже самый утонченный развратник не смог бы отнести к области возбуждающего чувственности. Это было заседание литературного семинара, где Мюс выступала с докладом на тему «Новорусский дискурс как симулякр социального конструкта». Мюс посещала эти заседания по профессиональным соображениям, а Степа отправился с ней просто из интереса, как мог бы пойти на женский рестлинг в жидкой грязи или петушиные бои под хорошо оттемперированный клавир. Кроме того, ему хотелось заглянуть в мир, где Мюс проводит свое время. Семинар проходил в здании одного из московских вузов, и темные пещеры пустых коридоров, которым Мюс провела его к месту, несколько раз заставили его пожалеть, что он оставил шофера-телохранителя в машине. На второй минуте доклада он начал раскаиваться, что согласился на это приключение. В том, что говорила Мюс, он узнавал только слово «дискурс», относительно которого уже твердо для себя выяснил, что не в состоянии понять его смысл. Поэтому он перестал слушать и начал листать художественные журналы, которые стопками были разложены по партам, их принесли с собой собравшиеся на семинар. Сначала Степа взял альманах с ярко-оранжевой обложкой, раскрыл его наугад и прочел. «Говоря о читателе и писателе, мы ни в коем случае не должны забывать о других важных элементах творческого четырехугольника, а именно чесатели и питатели». Помотав головой, как вылезший из воды собака, Степа перелистнул несколько страниц. «Встречаются фразы, каждый из которых мог бы всю зиму питаться у себя в норке, какой-нибудь мелкий литературный недотыкомзер, например, такой вот: на дворе стоял конец Горбачевской оттепели». Было непонятно, что особенно в этой фразе, и почему мелкий литературный недотыкомзер должен питаться ею всю зиму. Вместо того, чтобы разделить сарказм автора, Степа вспомнил горбачевские времена, когда Санбанк делал первые шаги в клубах конопляного дыма, к которому еще не успел примешаться пороховой. «Действительно ведь была оттепель», — подумал он с ностальгией, — «а мы не понимали». Ему до слез стало жалко свою растраченную юность, а заодно и неведомого недотыкомзера, которому нечем было закусить в зимние норки, кроме сырого повествовательного предложения. Через несколько страниц после недотыкомзера в альманахе размещалась большая поэма какого-то уголовного авторитета, посвященная, как следовало из предисловия, «могуществу человеческого разума», которое автор со свежей силой осознал во время одного из своих таежных побегов. Она так называлась «Человек» и начиналась со строки «Я развел и лису, и медведя, и волка». Степа не смог читать дальше. Ему представился голый Березовский с калькулятором в руке, озаренный прыгающим светом костра. Отложив альманах, он принялся за журнал. Под их обложками догорал закат эпохи, которая представлялась современникам такой бесчеловечно жестокой и хищной, а была на самом деле такой наивной, жалкой и простодушной, как всегда в истории. Это трогало. Но все равно журналы были неудобоваримы, как серая бумага, на которой их печатали. Почти на каждой странице в них упоминались какие-то эстеты и высоколобые интеллектуалы, которые презрительно морщились от чего-то одного и восторженно аплодировали чему-то другому. Степа вдруг понял, это было головокружительное умственное сальто, что собравшиеся в аудитории люди, похожие не то на рассредоточившуюся очередь за пивом, не то на участников спартакиады по зимним шахматам, и были теми эстетами и восколобыми интеллектуалами, о которых шла речь. Ведь в эту самую минуту, — подумал он с эйфорией, которую вызывало в нем постижение тайн мироздания, — кто-то сидит и волнуется, что же скажут эстеты и высоколобые интеллектуалы, будут восторженно аплодировать или нет. Занятнее остальных ему показал журнал «Царь на вухо горло носор». Как следовало из аннотации, это был орган лингвистических нудистов, которые не признают лицемерных фиговых листков на прекрасном зверином теле русского языка. Журнал был малоинтересен, потому что его главным содержанием был мат, от обилия которого делало скучно, хотя выражения вроде «отшибись от меня», «на три хрена» или «иди ты на и там погибни» приятно удивляли, пробуждая надежду, что русский народ еще не сказал последнего слова в истории. Степа мат не любил и матерился только тогда, когда думал, что это полезно для бизнеса, как, например, в распечатанном таблоидами разговоре с дядей Борей. Вокруг него тоже ругались мало. Исключением, пожалуй, был только капитан Лебедкин. Но в речи джедая мат воспринимался как элемент репрессивной государственной атрибутики, что-то вроде брецания служебной сабли. В журнале были напечатаны отрывки из современного эквивалента божественной комедии «Данта», первого русского романа, написанного на народном языке. Возле охренительного двухэтажного особняка, прятавшегося в тени старых лип, резко затормозил охрененный «Бугатти» цвета моренго. Роман Степу тоже не заинтересовал. Все эти поиски жанра компенсировались тем, что на последних страницах журнала был напечатан тест, который не имел прямого отношения к прекрасному звериному телу. Ознакомившись с ним, Степа понял, до какой степени смутные эфемерные издания однодневки ненавидят друг друга. Но тест был интересен и другим. Похоже, он основывался на серьезном анализе работы человеческого мозга. Так следовало из вступления, где цитировалась научная работа. Как известно, базовым механизмом взаимодействия полушарий человеческого головного мозга является их функциональная симметрия. Лауреат Нобелевской премии Эрнст Перри 1982 так обобщил результаты исследований функциональной асимметрии полушарий. В каждом полушарии представлены свои функции. В левом – речь, письмо, счет. В правом – восприятие пространственных отношений и не идентифицируемые словами опознания. Каждое из полушарий имеет, по-видимому, отдельное самосознание. На этом и строится наш двухэтапный тест на проверку их функционирования. Оба этапа для левого и правого полушарий были основаны на сравнении пар фотографий. Сначала шел текст для левого полушария. Читателю нужно было сравнить два снимка, подписанные «Мужской половой член» и «Огурец Мичуринский». Они изображали именно то, что обещали подписи. Полагалось найти максимальное число различий между изображениями, начисляя себе 5 очков за каждое. На обороте страницы был комментарий: «Ваше левое полушарие работает нормально, если в сумме у вас получилось 5 очков, так как отличие только одно — справа хрен, слева огурец». Текст для правого полушария основывался на 2 фотографиях, изображавших бутылку софт-дринка и газету с голой бабой на обложке. Снимки были подписаны: «Бутылка пепси-колы и альтернативный, контркультурный, англоязычный, революционно-антизападный таблоид Exile, изгнание, издающийся в Москве группой американских нонконформистов». Надо было повторить опыт. «Если в сумме у вас вышел 0 очков, — поясняла надпись на обороте страницы, — ваше правое полушарие тоже работает нормально, и вы способны к опознанию, которое не поддается словесной идентификации». На этом тест не кончался. Следом предлагалось провести опыт по определению способности полушарий к взаимному замещению. Надо было разделить зрительное поле надвое, взяв лист плотной бумаги и поставив его перпендикулярно странице, так чтобы правый глаз видел только правый снимок, а левый глаз только левый. Посмотрев таким образом на фотографии 10 секунд, Надо было повернуть журнал на 180 градусов и повторить опыт так, чтобы правый глаз видел только левый снимок, а левый глаз только правый. Сначала надо было проэкспериментировать с первой парой фотографий. Если испытуемому приходила в голову мысль, огурец можно иногда использовать вместо хрена, но хрен никогда нельзя использовать вместо огурца, считалось, что его правые и левые полушария способны полностью замещать друг друга. Текст на взаимодействие полушарий заключался в том, что предлагалось повторить тот же опыт со второй парой снимков. Правые и левые полушария тестируемого взаимодействовали между собой нормально, если в голову ему приходила мысль «Альтернативный контркультурный англоязычный революционно-антизападный таблоид Exile издается в Москве на деньги ЦРУ». Пока Степа возился с тестом, роняя журнал на пол и шелестя на всю аудиторию, вырванной из оранжевого альманаха страницей, в нем была самая плотная бумага, на него косились все присутствующие. Одна важная дама, похожая на снежную королеву в отставке, даже несколько раз кашлянула в кулак. Степа не сдавался, решив пройти испытание до конца. Тест дал интересные результаты. Как оказалось, и правые, и левые полушария Степиного мозга не выполняли свои функции. Зато они были способны замещать друг друга примерно на 50%, а взаимодействовали между собой они просто отлично. Хотя до этого Степа ничего не знал про газету «Exile». Отзывы прошедших тест показали, что Степе не следует расстраиваться из таких результатов. Полушария других людей взаимодействовали между собой куда более странными способами. «Дело не в позорном листке». А.К.А. Exile, который все годы реформ объяснял заезжим педофилантропам, как надругаться над голодным русским тинейджером, угостив эстонским порошком горячих парней. Дело в нынешней россиянской власти, которая давно проделывает то же самое со всем русским народом, только вместо шприца у нее останкинская телебашня, малюта, пиар-технолог и русский интеллигент. Господа, не возьму в толк, для чего обижать издателей нонконформистов? Неужели вам не видно, что они искренне хотят создать что-то непохожее на пепси-колу в лаборатории своего коллективного разума? Если в их ретортах раз за разом получается кока-кола, это не злой умысел с их стороны, а настоящая трагедия духа, ницшанский сумрак, глумиться над которым так же позорно, как смеяться над катастрофами шаттлов. Татьяна Абакус, студентка филфака. Словосочетание «огурец» мичуринский искрится двойными, даже тройными аллюзиями. Но когда рядом появляется бутылка пепси-колы, это, друзья, уже символическая тавтология. Переборчикс, Тариэл, Бирюлёва товарны. Деньги ЦРУ. А что же делать, если больше ни у кого их нет? ЦРУ не Талибан, свои люди, Семенов пограничник. В надежде, что со второго раза полушарии все-таки начнут выполнять свои функции, Степа снова вооружился страницей, по которой полз куда-то на черных лапках букв мелкий литературный недотыкомзор, но повторить эксперимент не удалось. Степа почувствовал, что в аудитории происходит что-то не то. Стало тихо. Мюс больше не бубнила свою абракадабру про конструкты, парадигмы и дискурсы. Подняв глаза, он увидел, что она стоит возле кафедры и молча глядит на него. И все остальные, кто был в аудитории, тоже глядели на Степу. Он отложил свои бумажные инструменты и принял задумчивый вид, чтобы показать присутствующим, что ему глубоко интересен происходящий пир духа, и отвлекся он только на секунду, но это не помогло. Мюс подхватила папку с текстом доклада, прошла через аудиторию, сняла куртку с крючка и вышла прочь. Присутствующие начали бичевать Степу взглядами, но им было не до них. Схватив пальто, он побежал вслед за Мюс. Когда он выскочил из аудитории, она была уже в самом конце коридора. Добравшись до поворота, Степа увидел, что Мюс исчезла. Лежавший перед ним коридор напоминал мемориал советской науки. Космические мозаики на стенах постепенно растворялись в густеющем мраке, окончалось все черной дырой. Там, видимо, была лестничная клетка, где свет вообще не горел. Ответвлений у коридора не было. Мюс не могла так быстро добраться до лестницы, даже если бы бежала со всех ног. Это значило только одно — она была в какой-то из аудиторий. Он медленно пошел по коридору. Через несколько шагов он понял, в какой комнате прячется Мюс. Помогла в этом неоткрытая дверь, вокруг были и другие. Просто это стало ясно, и все, словно он поймал сигнал, который она послала ему с своей антенной. Он вошел в аудиторию и прикрыл за собой дверь. Мюс сидел у окна в бледном свете уличного фонаря и беззвучно плакала. Он подошел к ней и сел рядом. Она никак не отреагировала на его появление. «Эй!» — сказал он тихо. «Ну зачем же так? Я думала, что тебе интересна эта тема», — ответила Мюс. «Я очень старался. Вчера весь день репетировал, и вовсе не для них. Ты же сам постоянно об этом расспрашивал. Если б я знала, я никогда, никогда не взяла бы тебя с собой». Он неловко обнял ее за плечи. Мюс дернулась, как от удара током, но не отстранилась. Они оба поняли, что сейчас произойдет. «Ты совсем не слушал», — сказала она жалобно. «А у меня здесь много нового материала. Другой парадигматический анекдот про рояль в форме кобуры. Не надо. И его кросс-культурный анализ. Я же говорю, не надо». «Нет, всегда, значит, нет, русская свинья», — сказала она по-английски. «Пусти, пусти же, ах, Пикачу!» 66. Мюс оказалась совсем не такой, как гламурные шлюшки. Она не воспринимала Степа в качестве клиента, которого следовало профессионально обслужить, начиная протяжно стонать после третьей фрикции. Она была настолько требовательна, что это сперва шокировало его, а потом наполнило забытым энтузиазмом. То, что к нему относится как к источнику наслаждения, а не денег, настолько польстило его мужскому самолюбию, что он решился подвергнуть Мюс обычному тесту с неохотой, боясь неблагоприятного результата. Он даже специально облегчил его условия. Степа повез Мюс на Бали. Это было уже после взрыва. Отели пустовали, и вместо обычных 6 номеров в списке было целых 34. Но Мюс, услышав просьбу выбрать номер, даже не посмотрела в лист. «Свободен ли номер 66?» — спросила она. Степа навострил уши. Он, разумеется, был не так прост, чтобы спросить Мюс о роли числа 66 в ее жизни. Если бы кто-нибудь заговорил с ним о числах 34 или 43, Степа в ответ недоуменно пожал бы плечами или покрутил пальцем у виска. Было понятно, что и Мюс не станет распространяться о тайной бухгалтерии своей души. Но Степа запомнил это число, попутно позавидовав такому мудрому выбору. Мюс могла вообще не иметь ахиллесовой пяты, такой, как его, 43. Это означало бы невозможное, свет без тени, добро без зла, радость без печали. Но Степа догадывался, что в такой ситуации могут быть свои сложности. Первым делом он попытался выяснить все возможное о числе 66. Пошарив по интернету, он узнал, что в Библии 66 книг. В мире есть 66 видов зубастых китов. Самый большой метеорит на Земле, найденный в Намибии, весит 66 тонн, и 66% австралийских аборигенов живут в городах. Подобная информация расширяла кругозор, но имела мало практической ценности. Тогда он начал экспериментировать, подстраивая Мюс мелкие ловушки. В ресторанах она предпочитала блюда, отмеченные 2 шестерками. Одна могла быть в номере, другая в цене. В длинном меню она нередко выбирала номер 66, даже если это были какие-нибудь жареные тараканы с гарниром из одуванчиков или другая неудобоваримая экзотика. Но она никогда не говорила «принесите 66-й номер», а всегда произносила название блюда. Это доказывало, что Мюс скрытничает. В номере ее мобильного было 4 шестерки, в номере ее гольфа их было 2. Однако 3 шестерки, похоже, казались ей дурным знаком. Число 66 ничем не успело зарекомендовать себя в глазах Степы. Оно состояло в визуальном родстве с нулем, что делало его не до конца понятным, и, кроме того, 66 приходилось родственникам другому известному числу 666, и новое это напугало бы. Но Степа гораздо сильнее опасался числа 661, которое делилось на 43 без остатка. 2 шестерки упоминались бингой, когда она говорила о числе зверя на руке его лунного брата. Но в нем было 3 цифры, он помнил это точно. В конце концов, он одобрил число 66, правда, с некоторым скрипом. Но этот скрип означал, что проверка была серьезной, и опасаться нечего. На ощупь, приближаясь к тайному нерву возлюбленной, он наткнулся на болевую точку случайно. Это произошло, когда он подарил ей изумрудные сережки с узором, похожим на знак рака. Степа купил их из-за дивных камней, вставленных в голову каждому из зодиакальных головастиков. Мюс, выражавшая в таких случаях свою радость довольно шумно, побледнела, как только открыла коробочку. — Что такое? — спросил Степа. — Так, — ответила она. Закружилась голова. Человек с другими жизненными ориентирами мог бы предположить, что дело в неверно выбранном знаке зодиака, но у Степы что-то щелкнуло в мозгу, и он понял, что Мюс боится числа 69. Знак рака выглядел в точности, как его зеркальное отражение. Через пару недель он пригласил Мюс на встречу с индийским духовным учителем Свами Маканандой, гостившим в Москве. Не то чтобы к Махатме были какие-то вопросы, просто к нему ломился весь город, а Степа мог купить место в очереди. Встреча произошла в номере Мариотта. Свами Макананда был похож на пожилой просветленный баклажан. Поджав босые ноги, он сидел на диване, и пока Мюс мрачно листала дамские журналы, объяснял почтительному Степе систему упражнений, целью которых было полное раскрытие аджня-чакры, психического центра, расположенного между бровей. Услышав, что у этого центра имеется 96 лепестков, Мюс нахмурилась и уронила журнал на прозрачный столик. На обратном пути он решился спросить Мюс, отчего она проявляла такие явные признаки раздражения во время беседы. Мюс нахмурился. — Ну, Степ, — сказала она, — ты сам подумай, что он говорит. Если раскрыть эту чакру, то можно, во-первых, оставаться вечно молодым, а во-вторых, мумифицировать свое тело после смерти, чтобы оно могло храниться 1000 лет. Я не пойму. Если ты можешь оставаться вечно молодым, зачем тебе мумифицировать свое тело после смерти? И потом, что это за имя? Макананда. Или эти журналы на столике, как в парикмахерской, какой-то Макдональдс духа. Ты знаешь, я ненавижу духовный фастфуд. Теперь Степа знал, что Мюс боится не только числа 69, но и числа 96. Кажущаяся защищенность от темной стороны чисел обернулась удвоенной уязвимостью. Что касается перевернутого 66 числа 99, то к нему Мюс, похоже, была равнодушна. Степа проверил это во время благотворительной акции по уходу от налогов под названием «99 детей не черноземья», которую Мюс помогла организовать. Ни позитивной, ни негативной реакции он не засек. Это радовало. Будь у Мюс проблемой с числом 99, витрина любого магазина, где идет распродажа, ввергала бы ее в депрессию. Шагать по жизни рядом с таким уязвимым человеком означало бы сделаться уязвимым самому. Мюс была удивительно многомерным существом. Помимо коробок с собранием городского фольклора на перфорированных карточках, Она украсила Степину дачу множеством картинок с покемонами, симпатичными магическими зверьками. Степа давно привык, что его называют Пикачу, из-за необыкновенного внешнего сходства с одним из них. Но он не знал, что слово «покемон» происходит от «pocket monster», японской транскрипции английского «карманный монстр». Его расстроила такая издевательская игра слов «карманный банк», «карманный монстр». Но на приколы судьбы обижаться было глупо. Страсть к покемонам у Мюс была нешуточной. Но она лежала очень близко к ядру ее идефикс и раскрывалась только при интимном знакомстве. Это делало Мюс невероятно сексапильной, добавляя в волшебный коктейль ее свойств что-то от запретной прелести нимфеток. «Запомни», — говорил Степа, сжимая ее в руках и думая о том, что выражение «фелин грас» нельзя перевести на русский, поскольку кошачья грация заставляет задуматься о седенькой покровительнице 15 кошек, а вовсе не о хищной кошачьей красоте. «Запомни, пожалуйста, Мюс, я не покемон, я покебан, и никогда не путаю, понятно?» «Пикачу!» — шептала Мюс и проводила острыми коготками по его груди. «Пикачу!» — Мюс знала, что когда-нибудь тебя встретит. Несмотря на очарование игры, желание Мюс видеть в нем Пикачу порой бывало обременительно. По ее упорной мысли, он должен был больше всего на свете любить жареные орешки. И ему иногда приходилось съесть целый пакет фисташек перед тем, как Мюс подпускала его на расстояние вытянутой руки. Если она не хотела, она начинала так больно царапаться, что Степа неизменно отступал. Степа же не особо любил орехи, которые были ему вредны из-за полноты. К счастью, Мюс допускала альтернативный вариант — ягоды. Вместо пакета фисташек можно было откупиться половиной упаковки клюквы, и хоть она была очень кислой, процедура завораживала, потому что Мюс разрешала есть ягоды прямо из теплых ложбинок своего тела. «Мой голодный зверек! Нет, что ты делаешь, бесстыжий поросенок!» Кроме того, Мюс требовала, чтобы любая кровать, на которой они спят, была привязана проволокой к батарее, и его избыточное электричество уходило в землю. Степа не понимал, что это за избыточное электричество, но предполагал, что оно как-то связано с ролью, которую Мюс заставляла его играть. Лень мешала ему выяснить, каким должен быть образцовый Пикачу. Он совершенно не интересовался покемонами, посмеивался над происходящим и считал его невинным рецидивом младенчества, что-то вроде привычки играть в куклы, которая сохраняется даже у некоторых мам, пока Мюс не объяснила, насколько все глубже. Объяснение последовало за одной из нотаций, которые Мюс любила читать ему в кровати, пока они набирали сил для следующей прогулки в рай. Началось все со спора о группе тату. «Запомни, свинка, — сказала Мюс, — чтобы ты никогда больше не смел так выражаться. Я родилась в семье гомосексуалиста и лесбиянки. Это как у вас раньше было рабоче-крестьянское происхождение. И если ты еще раз скажешь при мне слово «ковырялки», я уйду от тебя навсегда. Ты понял?» Степа испуганно кивнул. Он же жалел, что необдуманные слова сорвались у него с губ. «Вы вообще не понимаете, что такое терпимость к чужому образу жизни? Погляди на эту демонстрацию!» Мюс кивнула на телевизор, передававший новости BBC, в которых мелькнул поп-дуэт. «Наше общество стремится обеспечить потребителю не только дешевый бензин, но и моральное удовлетворение от протеста против метода, которым он добывается. В эфире постоянно идут раскаленные теледебаты, где происходит срывание масок с разных всем известных фарисеев, и так каждую войну, и все спокойно живут рядом. А у вас все стараются перегрызть друг другу глотку. И при этом ни теледебатов, ни протеста, так дождик за окном. Потому что общество недоразвитое, понимаешь? Просто какое-то убожество. Вот почему вы не выражаете протест против Чечни». Степа вспомнил Мусу с Исой. «Ну да», — подумал он, — «попробуй вырази, когда один на кокаине, а другой на героине. Такие качели будут, что мало не покажутся. Если б не джедаетка и банка, наверное, уж не было бы».
«Почему?»
— повторила Мюс. «Ведь самим потом будет интереснее телевизор смотреть». «Так», — мрачно ответил Степа, — «свиньи, потому что...»
«Вот именно! А еще говорите какую-то духовность. Это еще ладно. Вы, русские, при этом постоянно твердите про бездуховность Запада, про его оголтелый материализм. Но это просто от примитивного убожества вашей внутренней жизни. Точно так же, как какой-нибудь афроафрикан из экваториальных джунглей мог бы решить, что Ватикан совершенно бездуховное место, потому что там никто не мажет себе лоб кровью белого петуха».
«Я никогда ничего не говорил про бездуховность Запада», — попробовал Степа уклониться от коллективной русской вины, но Мюс не обратила на его слова внимания.
«Вас только что выпустили из темной вонючей казармы, и вы ослепли, как кроты на солнце. Ты совершенно упускаешь главное — секрет капиталистической одухотворенности заключен в искусстве потреблять образ себя».
«Чего?»
— спросил Степа. «Ты, наверное, думаешь, что я покемон, потому что я инфантильная дурочка, которая никак не может забыть свое детство. Don't run, hop!»
«Даже не надейся». Чем сильнее Мюс возбуждалась, тем больше она начинала употреблять английских слов.
«Все наоборот, инфантильный дурачок — это ты, за исключением тех редких минут, когда я помогаю тебе побыть Пикачу, ты просто дикарь и нонентайт».
«Нет?
Нонентайт — ничтожество».
«Нет, — сказал Степа, — можно яснее?
В цивилизованном мире человек должен поддерживать общество, в котором живет. Интенсивность потребления сегодня есть главная мера служения социуму, а значит и ближнему. Это показатель, как-то по-русски, социальной вовлеченности. Но в постиндустриальную эпоху главным становится не потребление материальных предметов, а потребление образов, поскольку образы обладают гораздо большей капиталоемкостью. Поэтому мы на Западе берем на себя негласное обязательство потреблять образы себя. Свои образы, которые общество разрабатывает через специальные институты, ты понимаешь?
Нет, честно признался Степа.
Мюс несколько секунд щелкала пальцами, подыскивая слова. Вспомни свой накрученный и навороченный Гелендеваген, нашлась она.
Какой Гелендеваген? Я что, полковник ГАИ, обиделся Степа? У меня спецбрабус, пора бы привыкнуть.
Ага, ага, вот видишь, ты ведь потребляешь не его. Ты потребляешь образ себя, ездящего на нем. Только тут Степа понял, что она хотела сказать. Она была права. Как всегда, он чувствовал что-то подобное, но не мог облечь в слова. Но это, извини, уровень потребление, — продолжала Мюс, — это потребление образов, связанных с материальными предметами. Если вы, русские, хотите когда-нибудь по-настоящему влиться в великую западную цивилизацию, вы должны пойти гораздо дальше. Ты спросишь, как это сделать? Посмотри на меня. Посмотри на мир вокруг. Послушай, что он тебе шепчет. Я покемон Мюс. Только что с тобой говорил по телефону твой друг Лебедкин, он джедай, а из телевизора нам улыбается Тони Блэр, он премьер-министр. В эту секунду в мире нет ни одной щели, ни одного изъяна. Но ты, могу я верить тебе до конца, настоящий ли ты Пикачу? Или это просто маска, муляж, за которым пустота и древний русский хаос? Кто ты на самом деле?
В Степе дрогнул ответ, но, досчитав до 34, он решил на всякий случай промолчать. Вместо этого он приподнялся на локте и потянул на себя одеяло, под которым пряталась его подруга.
29. Степа был счастлив с Мюс. Как только ее фольклорный грант кончился, Он взял ее на ставку, придумав для нее должность «Первый референт с правом финансовой подписи». Это, как заметил бы покемон-аналитик, был весьма прозрачным символом. Пикачу давал подержаться за свой большой толстый Монбланк и даже доверял выпустить из него струйку жидкости. Оказалось, что знакомство с современным городским фольклором — лучшая школа бизнеса. Мюс хорошо понимала, что требуется от бизнесмена в России — быть немного вором, немного юристом и немного светским человеком. У нее была прекрасная деловая хватка, и ей можно было доверить любую работу. Банк работал как часы. На память о чеченской крыше остался только подарок Мусы. Сделанная из крупнокалиберного патрона настольная зажигалка с выгравированной сурой из Корана. Все в Степиной жизни, казалось, было устроено для счастья, кроме одного. Ему исполнилось 42 года, а следом, как подсказывала логика, должно было исполниться 43. Чем ближе становилась страшная дата, тем чаще Степа вспоминал слова Бинги, пытаясь найти в них смысл, пропущенный прежде. Постепенно в его уме созрел план, который, как казалось, способен был решить его проблемы. План был лукавым и казуистическим, но мог и сработать. Бинга ничего не говорила ни про 43, ни про 34. Она говорила только про лунные и солнечные числа. И ужас, который она напророчила, должен был начаться тогда, когда Степе исполнится лунное число лет. Болгарское ясновидящее сказала: «Солнечное число может быть любым, и лунное тоже. Дело не в числах, а совсем в другом». В чем дело, она не объяснила. Но это, предполагал Степа, могли быть сила воли, решимость, бесстрашие или что-нибудь вроде этого. А если, думал он, проявить эти качества и на год подменить числа силы другой парой, лишив 43 лунного статуса, а значит и возможности вредить, а потом тихо вернуться в лоно старой веры, эта мысль была заманчива до головокружения. И Степа решился. Дождавшись момента, когда в делах наступило затишье, и никаких серьезных операций не предвиделось, он совершил простой ритуал, который, однако, заставил его сердце биться так, как если бы это была черная месса. Записав числа от 1 до 99 на кусочках бумаги, он кинул их в пустую сахарницу. Повернув лицо к люстре, он умоляюще сказал: «На время, только на время, клянусь». Вселенная промолчала. И Степа вытянул жребий. Выпало 29. Лунным числом, соответственно, оказалось 92. В новом числе семерка тоже присутствовала, как разность входящих в него цифр. Степа перевел дух. Похоже, это был знак. Он начал жить по-новому. Внешне все оставалось прежним, но выстроенные вокруг числа 34 ритуалы и священнодействия, из которых складывалась его жизнь, уступили место новым, обращенным к числу 29. Первые несколько дней, прожитых по новым правилам, были наполнены ужасом, смешанным с эйфорией. Словно в Степину душу мелкими дозами поступало то чувство, с которым самоубийца-оптимист шагает из окна в лучший мир. Все вокруг было непредсказуемым и новым. Выходя в зимний сад пить кофе, он подозрительно оглядывался по сторонам, словно ожидая удара молнии возмездия. В саду играла тихая музыка. Филипп Гласс, любимый Степин композитор. Опера «Эхнатон», посвященная египетскому фараону-реформатору, который сверг старых богов и провозгласил нового, казалось Степе истории про него самого, тем более что помимо личного бесстрашия, необходимого для радикальных духовных разворотов, были и культурные параллели. Эхнатон поклонялся солнечному диску, а Степа руководил Санбанком. Катастрофа произошла, когда Степа уже решил, что эксперимент удался. Однажды, доедая за завтраком тост с клубничным джемом, теперь он совершал 29 движений челюстями вместо 34, отчего казалось, что пища попадает в желудок недожеванный, Степа протянул к хрустальной розетке вилку и вдруг увидел, что она означает не 34, как это всегда было, а 43. «Что случилось?» — испуганно спросила сидевшая напротив Мюс. Трудно было сказать, что именно произошло. Даже не трудно, а невозможно, потому что на самом деле не случилось ничего. У вилки были те же 4 зубца, под которыми начиналась ручка с серебряными завитками в виде морских волн. Но первым, что бросалось в глаза, были зубцы. И только потом внимание перемещалось на 3 просвета между ними. Было непонятно, как Степа вообще мог когда-то видеть в этом сочетании выступов и пустот число 34. Если бы 43 было вырублено перед ним на дубовых досках стола раскаленным топором, даже тогда оно не могло быть таким отчетливым. Степа понял, что такое небесная кара. Теперь он лучше любого египтолога представлял, какая сила заставила египтян бросить построенную в пустыне столицу вместе с солнечным культом и вернуться к прежним богам, умоляя их о прощении. Этот же древний ужас проглотил его душу, и Степа первый раз в жизни осознал, как ничтожен человек перед лицом невидимых надмирных сил, с которыми он шутит и играет, как идиот с восковольтными проводами. Степа чувствовал, что искупить вину будет трудно, но другого пути не было. Он начал с того, что отбил 34 раза по 34 поклона. С непривычки на это ушло почти 2 дня. Боль в коленях заставляла делать долгие паузы. Затем в ход пошли другие ритуалы, как бы вернувшие его в детство. Он чувствовал, что чем наивнее и чистосердечнее будут его поступки, тем легче отпустит ему грехи, силы, перед которыми он провинился. Он дал клятву, что никогда, никогда больше не изменит числу, выбранному раз и на всю жизнь, чтобы не принес ему надвигающийся день рождения. В его душе происходило что-то похожее на реставрацию опрометчиво скинутой монархии. Слава Богу, монарх был все еще жив, и после недельного покаяния Степа понял, что прощен. Но в его душе появилась новая стигма. Рядом с ненавистным 43 зажглось другое проклятое число — 29. Против него теперь было 2 числа, а за него 1, и винить в этом было некого. Степа принял экстренные меры. Во-первых, он установил на участке перед своей дачей уменьшенную в 2 раза копию танка Т-34. Купленную в захеревшем музее боевой славы. Танк выглядел грозно, и Степа рядом с ним чувствовал себя спокойнее. Затем он вспомнил, что лучшая оборона — это наступление, и перешел в атаку. Несколько дней он расстреливал из охотничьего ружья тарелки, помеченные числами 29 и 43, и хохотал, когда заряд дроби разносил в пыль очередной диск, косо летящий над кромкой леса. Часть его гнева приняли на себя кефирные пакеты, датированные числом 29. Они, бывало, подолгу хранились в холодильнике, безобразно распухали, словно в них действительно вселялся дух зла, и лопались под Степиным свинцом, как гнойные бомбы. Затребовав к себе в кабинет личные дела сотрудников, Степа провел над ними несколько дней и без объяснения причин уволил часть сотрудников. Ничего общего между уволенными не было, кроме того, что все они были отмечены каким-нибудь из чисел зла. Кто-то жил в доме номер 29, кто-то на станции 43-й километр, другие имели родителей 1943-го или 1929 года рождения и так далее. Никто из них не понял, в чем дело. Постепенно к Степе вернулась уверенность в себе и спокойствие. Он знал, что может выбирать повороты жизненного пути, отмеченные прежним знаком, и все будет хорошо, если он сам не совершит какой-нибудь глупости. Откуда он это знал? Сказать было трудно. Все опиралось на таинственное мистическое чувство, присутствие которого он стал хорошо ощущать после того, как оно на время покинуло его из-за проклятого эксперимента. Однако эта история оставила одну рану, исцелиться от которой он не мог. Вилка, которая раньше благословляла каждый отправляемый в рот кусок пищи, стала отравлять его своим невидимым проклятием. Он стал хуже выглядеть. Появились проблемы с пищеварением. Иногда начинались беспричинные тошнота и понос. Беспричинные, по мнению медиков. Сам же Степа причину знал. Слушая доктора, гадающего, где и чем он мог отравиться, Степа чувствовал, что мог бы многое рассказать о том, как действует самый страшный на земле яд — ум. Мюс видела, что с ее Пикачу творится что-то нехорошее, но не могла понять, в чем дело. По ее настоянию Степа поехал на обследование в Германию. В результате он разуверился в медицинской науке. Он понял, что разница между дешевым русским доктором, недоуменно разводящим руками, дорогим немецким, делающим то же самое, заключается в том, что немецкий доктор может перед этим послать говно пациента в специальной двойной баночке авиапочты в другой город, а затем получить оттуда сложную диаграмму на 5 страницах с какими-то красно-зелеными индикационными полосками, цифрами, стрелками и восклицательными знаками. Разница в деньгах уходила на оплату труда людей, занятых в производстве этого глянцевого высокотехнологического продукта, а само движение докторских рук было одинаково. К тому же в обоих случаях речь шла о самых лучших докторах, поскольку они недоуменно разводили руками, вместо того, чтобы назначить курс каких-то губительных процедур. Степа нашел выход сам. Возвращаясь в гостиницу после визита к врачу, он зашел в русский ресторанчик «Сакура» на Курфюрстендам. Раньше он обедал в экзотическом армянском погребке на Вестфалише Штрассе, а тут захотелось простого московского сашими. Кивнув как знакомым 3 берлинским браткам, он устроился в уголке для некурящих и сделал заказ. Когда перед ним поставили деревянный эшафотик с расчлененной туной, он немного подумал, отодвинул вилку с ножом и первый раз в жизни взял в руки палочки. Оказалось, что это несложно. Все получилось с первого раза. За едой он раздумывал о символизме происходящего. Палочки могли означать 11 или римское 2. Это, конечно, не было 34, но это не было и 43. После обеда Степа ощутил беспричинную эйфорию, какой не чувствовал уж давно. Официантка получила на чай 100 евро. Степа съел гостиничный ужин, принесенными из ресторана палочками, а ночью ему в первый раз за много лет приснилось, что он куда-то летит, невысоко над землей. На следующий день он поехал в антикварный магазин и купил сразу несколько китайских столовых наборов. Среди них оказались палочки из слоновой кости, выточенные в начале века в Шанхае. Они становились приятно гибкими, полежав в воде. Их покрывала тонкая, раскрашенная резьба. Каждую украшала 34 цветка сливы. Так, во всяком случае, можно было сосчитать, принимая за скрытые цветки 7 лепестков на заднем плане. Палочки хранились в резном футляре из красного дерева, который был настоящим произведением искусства. Прошло всего несколько дней питания по-новому, и недомогание, поставившее в тупик столько докторов, исчезло само. Мюс была счастлива. Я же говорила, тебе просто нужен был хороший врач. Глупый, смешной Пикачу. Мюс думала, что все прошло. Она не знала, что после катастрофы 29, так Степа называл про себя неудачный эксперимент, ему приходилось вести себя в два раза осмотрительнее. Степа никогда не садился в машину, в номере которой были двойка и девятка рядом, а 29-е число стало для него опасной датой. У Степы было чувство, что мировое зло, бессильное пробить его защитные поля, доходило в это время до пика могущества и делало способным ужалить. В этот день он не выходил из комнаты, почти ничего не ел и не снимал телефонную трубку. Сотрудники банка и партнеры по бизнесу, которые научились уважать Степу за его непостижимую интуицию, почувствовали вызванную катастрофой 29 перемену в его подходе к делам. Степа стал осторожнее, хотя никакой ясной логики в его решениях по-прежнему не прослеживалось. Многие связывали это с мировым фондовым кризисом, еще с тем, что у Степы появились новые источники инсайдерской информации, но люди, которые пытались копировать Степины действия, попадали впросак, и это было неудивительно. Например, покупая и сбрасывая акции, он руководствовался не диаграммами роста и предсказаниями аналитиков, а тем, что в цифровых последовательностях на экране компьютера возникали числа 43, 29 и, конечно, 34, причем было совершенно неважно, до запятой или после. Брокер часто бывал в шоке от его распоряжений, но тем сильнее уважал Степу, видя их результат. Глава вторая. Меняя какую-то одну привычку, человек часто не осознает, что расстается с привычным укладом жизни. Начав есть палочками, Степа почувствовал, что будет смотреться гораздо уместнее, если станет приверженцем азиатской кухни. И это оказалось несложно, она ему, в общем, нравилась. Став адептом темпуры и супа из акульих плавников, Степа понял, что эту трансформацию был бы в самый раз запить хорошим чаем. Он начал пить зеленый чай, с которого перешел сначала на белый, а потом на улун. Чай приносили из расположенной на территории парка Горького конторы со странным названием ГКЧП. Этими буквами, стилизованными под китайские иероглифы, был украшен каждый пакетик с железной гуанинь или большим красным халатом его любимыми сортами. Пакетики украшал золотой иероглиф «Путь», и рядом с ним грозный четырехбуквенник воспринимался как конкретизация расплывчатого философского понятия. Когда Степа спросил, что все это значит, ему объяснили, что сокращение расшифровывается как «Городской клуб чайных перемен» ГКЧП. Название было интригующим и подвигало на дальнейшие расспросы. Так состоялось Степино знакомство с гадателем Простиславом, который был в клубе за главного консультанта и духовного учителя. Внешне Простислав напоминал Кощея Бессмертного, переживающего кризис среднего возраста. Все в нем выдавало осведомителя ФСБ. 8,3 грамм на засаленной шапочке, нефритовый дракон на впалой груди, расшитые фениксами штаны из синего шелка и 3 шара из дымчатого хрусталя, которые он с удивительной ловкостью крутил на ладони таким образом, что они катались по кругу, совсем не касаясь друг друга. Когда он взял в руки гитару и, отводя глаза, запел казацкую песню «Ой, не вечер», Степа укрепился в своем подозрении, а когда Простислав предложил принять ЛСД, отпали последние сомнения. Уверенность была полной и до такой степени иррациональной, что Степа долго не мог понять, откуда она. Ответ появился, когда Степа позвонил Простиславу сразу после разговора с Лебедкиным. Простислав смеялся совсем как Лебедкин, только останавливался За секунду до момента, когда в смехе капитана прорезалось что-то ледяное и жуткое, так что на это слышался только намек. Тем не менее, сходство было настолько явным, что Степа с самого начала смотрел на Простислава умудренными жизнью глазами. Степа никогда не боялся людей этой ориентации, потому что не имел порочных привычек, на которых они могли бы сыграть. Наоборот, он старался чаще бывать в их обществе, чтобы власть как можно большим количеством глазенок видела, что ему нечего скрывать. Поэтому он продолжал встречаться с Простиславом, и между ними вскоре установилось что-то вроде дружбы, которая очень шла к Степиной привычке есть палочками. У Простислава была самая большая в Москве коллекция буддийского порно, стрейт и гей. Оно отличалось от стандартного тем, что все действие происходило в горящем доме, который символизировал недолговечную земную ее доль. Метафора трогала Степу, однако в фильмах к ней подходили довольно формально. Партнеры елозили друг по другу на фоне пылающего комода или созревшего для свалки дивана, дававшего вместо огня скудный серый дым. А то и вообще все ограничивалось групповухой на фоне коптящей промасленной простыни, растянутой на сушилке для белья. Степе как раз хотелось, чтобы духовности в этих фильмах было больше, а хлюпа — меньше. Но их создатели, видимо, стремились занять рыночную нишу самым экономным способом. Имелось у Простислава и более традиционное порно, которое не стыдно было посмотреть утонченному и культурному человеку. Например, у Простислава имелась сильная экранизация Ромео и Джульетты, где Джульетта приходила в себя в склепе, сразу после того, как Ромео выпивал яд над ее неподвижным телом. У героев оставалось всего 40 минут времени, но уж его-то они использовали по полной, не теряя ни секунды на сентиментальную болтовню. А другой фильм начинался так. Камера показывала сидящую на дощатом полу ящерицу. Затем долетало 9 далеких ударов колокола. На то, что начиналось вслед за этим, глаза смотрели уже совсем иначе. Простислав познакомил Степу с книгой «Перемен». Степу не волновали эзотерические глубины этого текста, о которых Простислав постоянно толковал. Интересно было другое. Оказалось, что числам от 1 до 64 соответствуют гексаграммы, состоящие из непрерывных мужских и прерывающихся женских линий. Каждая из них описывала ситуацию, в которой может оказаться человек. Услышав это, Степе понадобилось напрячь волю, чтобы сразу не заговорить о главном. Выжидать случая пришлось долго. Сначала Степа гадал вместе с Простиславом. Нужные номера никак не желали появляться. Скоро Степа научился составлять гексаграммы сам. Способ гадания, в котором использовались стебли тысячелистника, показался ему слишком муторным, в нем было что-то безнадежное, напоминающее о принудительных сельхозработах в Северной Корее. Нужно было сидеть на полу и долго-долго сортировать пучок черных, высохших стеблей. За это время Степу посещали мысли о голоде, неурожае, тяжести крестьянского труда, об особом пути России и так далее. Кроме того, начинали сильно болеть ноги. К счастью, существовал другой способ. Его изобрели современники Конфуция и Лао-цзы, решившие приспособить архаический оракул к убыстряющемуся темпу жизни. В нем использовались 3 монеты, которые надо было кидать вместе 6 раз по числу линий в гексаграмме. Степа стал пользоваться этим методом, и каждый раз после гадания вез полученный результат в ГКЧП. Клуб представлял собой лабиринт закопченных благовониями темных комнаток с такими низкими дверями, что приходилось передвигаться, скрючившись в постоянном полупоклоне то ли Комитету госбезопасности, то ли небесным наставникам из даосского пантеона, и вся эта процедура смиряла и исцеляла разуверившуюся в святынях душу. чтобы в ФСБ не догадались, на чем держится его тайный мир. Степа не стал выспрашивать у Простислава, какие гексограммы имеют номера 29, 34 и 43, и честно гадал по любому поводу, дожидаясь дня, когда числа сами выйдут ему навстречу, чтобы открыть свои древние лица. Сначала книга перемен пожелала разъяснить Степе число 29. Когда он принес очередную гексограмму в ГКЧП, Простислав покачал головой и надолго замолчал. «Дело-то серьезное?» — спросил он наконец. «А что?» — переспросил Степа. «Да то!» — скрипуче ответил Простислав. «Что хуже ентова самого, только она же сама родимая и есть!» Номер 29 — повторная опасность. С трудом выцеживая смысл из его слов, Степа выяснил следующее. Номер 29 был символом удвоенной опасности, пропастью внутри пропасти. Смысл этой ситуации отлично выражала поговорка «лиха беда начала». Внутри одной проблемы была скрыта другая. За ужасом таился ужас, и кроме скудного тюремного рациона ожидать было нечего. Гексограмма была симметричной и изображала как бы два клыка в зияющей пасти. Они были обозначены двумя сильными линиями среди четырех слабых. Увернуться было невозможно, и оставалось только ждать, питаясь слабой надеждой, что судьба подбросит веревку, по которой удастся выбраться из бездны. Две слабые черты в центре напоминали поток, текущий между Сциллой и Харибдой. Можно было проскочить, а можно было и не успеть. Словом, если бы кто-нибудь попросил Степу изложить все мрачные ассоциации, которые после известного опыта вызывало у него число 29, вышло бы очень похоже. Гексограмма за номером 43, которая появилась через несколько дней, после того называлась «Прорыв». Простислав акротизовал ее коротко. «Фильтруйте, базарчик!» Степа понял четко. 43-я позиция подразумевала, что надо помалкивать. А уж если человек открывал рот, говорить ему следовало строго по делу, не отвлекаясь на риторические фигуры, за которые можно было ответить. Все остальное, о чем толковал Простислав, дождь, под который попадает одинокий путник, ночное применение оружия и так далее, было таинственным и напоминало волшебную китайскую сказку о бесах и студентах. Степа все брал на заметку, но ничего не понимал, пока не услышал сжатого объяснения всей гексограммы. Короче так, здесь у нас пять сильных линий снизу и одна слабенькая сверху. То есть снизу как бы сильно пучит и распирает, а сверху уж начинает от такой силищи понемногу и расступаться. В общем, типичный перитонит от бараньего супчика со шпинатом. Прорыв, одним словом. Этот образ показался Степе очень доходчивым. Слово «перитонит» вполне соответствовало тому, что он ожидал услышать про этот номер. 34 появилось не скоро, после долгой возни со всякими стиснутыми зубами, разладами и войсками. Заветное число словно испытывало Степину верность и решилось вознаградить его, только когда сомнений в ней не осталось. «У-у-у! 34-я!» — проблеял Простислав. «Вот моща-то прет! Пруха!» Одним словом, мощь великого. Значит, собрались вокруг тебя грешную темные силы и говорят, но ты козел, а ты кто козел? Да вы сами все козлы, поняли, нет? Сейчас у меня тут реально за козла ответить. И темные силы встают раком и реально отвечают с первой по шестую позицию. Только рога им отрывать надо осторожненько, чтобы не застрять на третьей черте, она всегда кризисная. В общем, гуляй, Вася. Благоприятна стойкость. Это и понятно, оно хорошо, ежели стоит. особливо, когда он у тебя как тележная ось. Хе-хе-хе. Знакомство с книгой перемен потрясло Степу. Оказалось, что тайный смысл чисел, знания которых он полагал своей привилегией, был известен китайцам древности ничуть не хуже. Какое там? Степа, изучивший только три числа, не смог бы ничего добавить к тому их описанию, которое встретил, а в книге перемен таких чисел было 64. Степа чувствовал себя ужасно, словно кто-то распахнул настежь все его тайные дверцы. Ему даже приснилось, что он стоит голый перед глазеющей на него толпой. Но вскоре его настроение изменилось. Он понял, что тайна по-прежнему оставалась тайной. Из-за принятых мер предосторожности он мог быть уверен, что в ФСБ по-прежнему ничего не знают, а совпадение того, что было ему известно про числа 29, 43 и 34, с тем, что говорила о них книга перемен, было хорошим знаком, хорошим. Он сам в одиночестве сумел расшифровать часть тайного уравнения Вселенной. Его знание не было шизофренией. Оно было объективным, общедоступным и поддавалось проверке. Но это вовсе не значило, что он разжалован в рядовые люди. Было одно отличие между ним и любым другим читателем книги «Перемен». Степа не просто знал свойства числа 34, а еще и находился с ним в особых отношениях, с самого детства. Именно это и было его самым главным секретом. 100. Лунный день рождения приближался, и Степа думал о том, как ему быть. Он вспоминал слова Бинки. «Все будет зависеть от того, сможешь ли ты помочь своему числу. Если в это тяжелое время ты сумеешь сделать так, что солнечное число станет сильнее лунного, ты победишь». Бинга не сказала ни слова о том, как этого добиться. Сказала только, что за числом надо ухаживать, словно это растущая в пустыне роза. Именно эти слова и навели Степу на мысль о Мюс, потому что в некотором роде она и была розой, растущей в пустыне его жизни. Если за солнечным числом надо было ухаживать, как за ней, это означало только одно. Когда он первый раз решился проделать свой магический ритуал с ее помощью, вернее, с помощью ее тела, Мюс не обратила на это внимания. Когда он вступил в связь с числом 34 во второй раз, Мюс тоже не возразила против своего использования в качестве медиума. Но когда он в третий раз ткнулся локтями в очаровательную ложбинку под ее позвоночником, она не выдержала. «Что это за чертовщина?» «А что?» — невинно спросил Степа. «Ты как Саддам Хусейн сотрудничаешь по процедурным вопросам, но не по существу. Зачем ты каждый раз слазишь на пол?» Степа меньше всего на свете хотел пускаться в объяснение. Тогда пришлось бы объяснять абсолютно все, а это не входило в его планы. «Пикачу играет», — сказал он довольно сухо. «Это я понимаю», — ответила Мюс, глядя на него своими огромными глазами, которые, как Степе иногда казались, светились в темноте. — Я не понимаю, во что играет Пикачу. — В Пикачу? — А разве Пикачу такой? — недоверчиво спросила Мюс. — Да, с достоинством, — ответил Степа. — Такой вот Пикачу. Степа вышел из положения так элегантно, потому что знал, у самой Мюс были причуды интимного толка, связанные с числом 66, о которых она ничего ему не говорила. Например, проследив связь между зодиакальным знаком Рака и числом 69, он догадался, почему некоторые позиции казались его подруге непривлекательными, и любая попытка подвести к ним действие вызывала у нее раздражение. Понимание скрытых пружин чужого либидо давало Степе ощущение всемогущества, но он долго не мог понять, почему Мюс каждый раз настаивает, чтобы они ложились ногами к окну. Ясность появилась после того, как он тайно проконсультировался с дорогим аналитиком. Степа уважал психоанализ, считая его чем-то вроде рыночной экономики души. Аналитик принимал, сидя на велотренажере, и был похож на старого, мудрого козла, из милосердия, говорящего людям только часть страшной правды. Выяснилось, что все просто. Направление, откуда приходил свет, транслировалось в подсознание Мюс как вверх, чтобы ощутить себя частью числа 66, а не 99. Ей необходимо было, чтобы к источнику света были обращены именно ноги. Этим же объяснялось, как Степа догадался сам, ее любовь к модному развлечению, прыжкам со специальной вышки на резиновом канате, прикрепленном к ногам. Сам он ни разу не отважился на такое, хотя Мюс много раз пыталась уговорить его прыгнуть. Ему мерещилось в этом занятии что-то жуткое, имеющее равное отношение к сексу и к смерти. По всем этим причинам Степа приступил к плану Маршалла для числа 34 с уверенностью в своем моральном праве на это таинство. Всего он планировал провести 34 сеанса энергетической связи. После его короткого, но самоуверенного объяснения Мюс стала относиться к происходящему терпеливо и больше не проявляла никаких признаков раздражения, словно все Пикачу в ее жизни на каком-то этапе отношений начинали проделывать то же самое. «Пикачу меня проверяет», — шептала она. «Глупый Пикачу». Иногда она пробовала принять участие в Степиной мистерии, заводила руку назад, ловила локоть, упертый в ее копчик, и начинала успокаивающе гладить его, словно помогая содрогающемуся Степе расслабиться и прийти в себя. Степе не особо нравились эти попытки. Ему было приятно прикосновение Мюс, но он боялся, что из-за него может нарушиться связь с сакральным числом. Отчего-то приходила на ум история Самсона, потерявшего свою силу после того, как Далила обрила ему голову, и хоть ничего похожего на бритье головы не прослеживалось, ему трудно было избавиться от опасений, слишком высокие были ставки. Однажды, дождавшись, когда он закончит свой ритуал, 31-й по счету, Мюс спросил, «Почему Пикачу все время так делает? Он не хочет детей?» Степа издал что-то среднее между утвердительным мычанием и отрицательным кряхтением. «Не бойся», — продолжал Мюс, — «об этом я позабочусь сама. Неужели так будет всегда? Пикачу, ну давай хоть разик, как раньше». Степе трудно было ответить отказом. «Давай», — буркнул он. «Только не сегодня, я устал». Но следующий раз все равно наступил. Мюс помнила о своей просьбе. Ее пальцы впились в него в момент, когда он готов уже был перелезть через нее и спрыгнуть на пол. Мюс не отпускала. Он мог, конечно, высвободиться силой, но она была как счастье, как весенняя ночь, как сон о самом главном. И Степа смирился, решив, что за один раз ничего страшного не случится. Закрыв глаза, он прижался к ней и забыл обо всем на свете. Мюс взяла его руку, и он вдруг понял, что висит внутри остановившейся секунды, в самом центре которой была небольшая капелька вечности. Он увидел свое 34. Оно было ярко-белого цвета и парила в пространстве, окруженной со всех сторон огромным красным 66, как луна, видная из космоса на фоне Земли. Степа сложил эти числа и в первый раз понял, что в сумме они дают ровно 100. Это было похоже на вспышку перед глазами. Бесконечные смыслы, прятавшиеся в числе 100, раскрылись, словно у Степы появилось несколько сознаний, которые могли воспринимать их одновременно. 100 состояло из бытия и небытия, которые были представлены нулем и единицей. Эти же цифры намекали на роли, которые Степа и Мюс исполняли в этот миг в великом театре жизни. А второй ноль был дверью, из которой они вышли на сцену, чтобы отыграть положенное. И в ту же дверь им предстояло вернуться, чтобы вновь стать ничем, растворившись в окружности, замыкавшей бытие с небытием. Но это должно было произойти и не скоро. А пока два нуля глядели на них, словно глаза вечности, и у этой вечности были личность и воля, представленные единицей, соединявшей все многообразие сущего в одно целое, которое находилось сейчас совсем близко, готовое наделить новой жизнью. Как всегда, оно пришло на зов стонущего двухголового животного, одного из невероятных существ, которые населяли эту самую вечность. Тёпа испугался, попытался заслониться от того, что он, как ему показалось, не вправе был знать, но страх оказался лишним, бесконечность исчезла, растворилась в себе, и рядом осталась только быстро дышащая Мюс. Придя в себя, она легонько куснула его за губы. «Пикачу!» — прошептала она. Стёпе было хорошо и грустно. Хорошо из-за того, что он уж давно не испытывал ничего подобного. Грустно было, потому что он понимал, в волшебной вспышке сгорела вся накопленная перед этим энергия. Работы по плану маршала надо было начинать с нуля. Три. Уже перейдя на палочки, Степа иногда думал, что проблему можно решить было другим путем, обзаведясь набором вилок с тремя зубцами. Такие попадались ему время от времени в кофейнях, обычно их подавали вместе с пирожным. Крайний зубец у них был шире остальных и образовывал что-то вроде лезвия, которым можно было резать пирожное. Теоретически, атаку числа 43 можно было отразить и такой вилкой, но при этом возникало много вопросов. Во-первых, Степе пришлось бы есть в ресторанах и гостях обычными вилками. Банкир в шелковой китайской куртке, который носит с собой палочки для еды, это очаровательный оригинал, совсем не испорченный деньгами. А вот банкир, который носит с собой собственные вилки, уже параноик. Во-вторых, такой путь был равнозначен капитуляции, словно он признавал победу числа 43 и покорно соглашался на все продиктованные условия. Вариант с палочками был лучше. Он не только снимал проблему, но радовал свободой маневра. Кроме того, именно благодаря палочкам в Степину жизнь вошли Восток и Простислав. Мюс болезненно переживала дружбу Степы с Простиславом. Она чувствовала, что в его вселенной появился другой духовный авторитет, и ревновала, хотя ни за что в этом не призналась бы. «Сколько раз повторять, — говорила она, — весь этот... эта дальневосточная фигня не работает на Западе. Это попытка уйти от реальных проблем, которые ставит жизнь». Степа залез в словарь посмотреть, что значит этот термин. Там было написано, что латинское «оссидент» от глагола «оссидера» переводится как «опускающийся», «идущий вниз». Возможно, это редкое слово было дипломатическим ходом со стороны Мюс, распиской в готовности временно признать условную принадлежность России к Западу в обмен на степень обещания не уходить слишком далеко на восток. Но времена, когда с русским человеком можно было расплатиться с запахом несвежего чизбургера, прошли. Волшебный призрак Китая манил своими красно-желтыми огнями. Люди, с которыми Степа общался у Простислава, вызывали в нем глубокий интерес. И он не собирался отказывать себе в их обществе только из-за того, что они не нравятся Мюс. Правда, не все с Востоком обстояло так гладко, как хотелось бы. Один раз Степа приехал к Простиславу рано утром и попал на брифинг, который тот проводил для нескольких таинственных блондинов в штатском, похожих на капитана Лебедкина. Начал Простислав с вдохновенного монолога про Евразию, во время которого он то и дело заглядывал в книгу с надписью «Three who made in revolution» на обложке «Три творца революции». Но даже если слова, которые он говорил, были чужими, чувство, которым звенел его голос, было личным и неподдельным. «На великой евразийской равнине почти нет препятствий для мороза, ветра и засухи, для марширующих армий и мигрирующих орд. Когда-то здесь простирались огромные азиатские царства, иранское, монгольское. Когда они ушли в прошлое, их место заняла Московия, которая расширялась несколько столетий, пока не стала огромнейшей в мире империей. Подобно приливу она растекала сквозь леса и бесконечные степи, кое-где заселенные отсталыми кочевниками, встречая сопротивление, она останавливалась, как это делает прилив, чтоб набрать сил, и затем продолжала свое неостановимое наступление». Степа подумал, что метафора чем-то напоминает историю ваучерно-залоговой приватизации. Только у далеких границ это плато упирается в горные барьеры, — продолжал Простислав. Снежные вершины Кавказа, Памир, крыша мира. Степа представил себе огромного капитана Лебедкина из снега, гранита и льда. Алтай, Саяны и Становой хребет, которые формируют естественную границу Китая. Разве может народ, чей горизонт так же бесконечен, как Евразийская равнина, не быть великим и не мечтать о величии? Простислав положил книгу на стол, взял чашечку с чаем и сделал глоток, чтобы смочить горло. Затем он повернулся к доске, взял мел и стал молча рисовать какие-то иероглифы. То ли он действительно знал китайский, то ли талантливо делал вид, что знает. Степе было приятно. В первый раз за долгое время кто-то вспомнил про величие русского народа. Но это чувство прожило в его душе недолго. — На современных китайских картах, — заговорил Простислав, указывая на покрывающие доску знаки, — примыкающие к поднебесной территории Сибири и Дальнего Востока, а также Россия в целом, обозначаются тремя иероглифами. Два. Вспотеть, запыхаться, жулик, вор, нечестный коммерсант. Эти же три иероглифа служат для описания существующего в России политического строя. Правительство России обозначается в современном китайском языке четырьмя иероглифами. Временный, быстротечный. Начальник, труба, нефтепровод, север. Сейчас в Китае дожидаются момента, когда временная администрация Северной трубы снизит численность населения, прилегающих к территории до 50 миллионов человек, после чего великое учение о пути Дао придет, наконец, на бескрайние просторы Евразии в полном объеме. Слова Простислава вызывали в Степе сложные чувства. Что касалось существа вещей, то здесь все было нормально. Числа 20 и 50 не содержали в себе угрозы, хотя и не обещали ничего особо хорошего. При подробном анализе можно было обратить внимание на то, что 50 отделено от 43 семеркой. Но было неясно, что это сулит. То ли непроницаемую защиту от зла, то ли наоборот. Короткое замыкание лучше было. Не гадать. Проблемы возникали не существом, а частностями. Некоторая странность проглядывала в том, что Простислав рассуждал о временной администрации Северной трубы в лекции, которую читал персоналу этой временной администрации. Еще страннее ситуацию делали то, что он и сам явно относился к тому же ведомству. Но Степа давно догадывался, что в подобных парадоксах и заключена соль русской жизни. Он не испытывал праведного гнева по поводу снижения численности населения, потому что знал, дело здесь не во временной администрации Северной трубы. Во всем мире белые консумер-христиане прекращали рожать детей, чтобы поднять уровень своей жизни. Причем от уровня жизни это не зависело, а зависело только от навязчивого стремления его поднять. Вот так Бог посылает народы нахрен, — шутил по этому поводу один его знакомый, придумавший даже специальный термин для обозначения этого процесса — консумерки души. Ну, если уж идти в этом направлении, — думал Степа, — то хотя бы в хорошем обществе, хотя опять-таки было не очень понятно, чего в нем такого хорошего. Словом, это была непростая тема. Приезжая в ГКЧП, Степа встречал там самых разных посетителей. Один раз, дожидаясь Простислава, он разговорился с тремя молодыми людьми, одетыми в такие же китайские куртки, как на нем. Эта деталь сразу расположила его в их пользу, а глаза молодых людей, горевшие неземным огнем, заставили Степу предположить в них людей высокодуховных. «Наверное, — подумал он, — какие-нибудь особенные мистики». Двое высокодуховных мистиков были художниками-оформителями, а третий — ландшафтным дизайнером. Желая сказать что-нибудь приятное, Степа вежливо заметил, что на огромных просторах России для человека с такой профессией и работы, наверное, непочатый край. После этого ландшафтный дизайнер почему-то помрачнел. Но кончилось знакомство хорошо. Степа и оформители обменялись визитными карточками. «Эти-то?» — переспросил Простислав, когда Степа решил навести справки. «Серьезный народ». И добавил какое-то слово. Тут вроде «аметафинщики». Степа раньше не встречал этого термина, но сразу догадался, что он означает. От гостей Простислава он слышал про Будду Амида, владыку мистической западной земли, где возрождаются праведники, чтобы за один короткий марш-бросок достичь окончательной нирваны. Для того, чтобы родиться в Западной Европе, японцы повторяли заклинание «Нама Амита Буцу», что означало «Вижу Будду Амида». Китайцы сжимали все в одно слово «Амитафо». Видимо, загадочные амитафинщики и были праведниками на пути к чистой земле, а то, что Степа сумел понять это сам, по одному только блеску глаз, наполнило его самоуважением и подтвердило, что и сам он не последний человек на духовном пути. Догадываться об этом он начал после знакомства с Простиславом. Вскоре Степа прочел в журнале заметку про дзенский сад камней. Написано было немного, что есть где такой тип сада, который разбивают при монастырях, так как он способствует успокоению сознания. Степа подумал, что вполне можно устроить что-нибудь похожее на даче, например, на месте теннисного корта, которым никто не пользовался с тех пор, как Ельцин вышел из моды. Это очень пошло бы и к палочкам, и к общей восточной ориентации. Он вспомнил про ландшафтного дизайнера, пробивающегося к западной земле сквозь вихри сансары, и решил позвонить. «Дзенский сад?» — энергично переспросил ландшафтный дизайнер. «Знаем, сделать можем, но стоить будет дорого». Степа решил не мелочиться. Он как раз уезжал на финансово-экономический форум, совмещенный с 10-дневным морским круизом, и ландшафтные дизайнеры с друзьями получили карт-бланш. Мюнс, оставленный на делах, проводил часть времени в банке, а часть на даче, наблюдая за ходом работ. Она позвонила ему на мобильный, чтобы поделиться сомнениями. О том, что именно строили привезенные молодыми людьми рабочие, она не говорила, считая, видимо, что сфера искусства вне ее компетенции. Ее подозрение вызвало другое. Они какие-то странные, бледные, ночью не спят, глаза на выкате и челюсти трясутся, как будто они что-то постоянно жуют или бормочут. «Во!» — ревнует. «А?» — подумал Степа. «Все-таки в главном все бабы одинаковы». «Эх, Мюся!» — откликнулся он, глядя на красную полоску заката за кормой. «Я тебе так скажу. Нам с тобой тоже не мешало бы так бормотать. Родились бы на блаженном Западе». «Я и так родилась на Западе». «С достоинством», — ответила Мюс. «Это не тот Запад», — сказал Степа, припоминая слышанные в лавке у Простислава. «Там, где ты родилась, воплощаются убитые людьми животные, главным образом быки, свиньи и тунец, чтобы в качестве компенсации некоторое время смотреть фильмы
Дженнифер Лопес, слушать вокально-инструментальные ансамбли Мадонны, Эминем и размышлять, как сэкономить на квартирном кредите. Это как отпуск. А потом опять придется много-много раз рождаться животными. Ну и затем опять, может быть, ненадолго вынырнуть, послушать, что тогда будет вместо Эминема и Джей Ло, и так без конца. И это называется сансарой, чтоб ты знала. А есть настоящий Запад, чистая земля Будды Амида, где, ну, где там, в общем, словами про это не скажешь. И вот эти ребята, которые сейчас у нас работают, собираются в следующей жизни родиться именно там, поэтому бормочет. Понятно?
Понятно,
сказала мисс. Значит, у нас рождаются быки и свиньи? А у вас в России кто рождается?
У нас.
Степа изо всех сил напряг память, вспоминая, что по этому поводу говорил Супростислава. У нас рождаются побежденные боги, небесные герои, совершившие военные преступления, асуры, чью ярость не могут вместить небеса. Мимо по палубе прошел босой браток в белом костюме со стратегической цепью типа Голда Мейер на шее. У него была крохотная голова, мощные надбровные дуги, перебое лицо монгольского палача. Он что-то тихо разъяснял переводчику в полосатом костюме тройки, который шустрил рядом с энергией, ретранслируя это в прижатую к сизой щеке трубку.
«Абсолютно! Именно! То, что он больше не является сотрудником правоохранительных органов, как раз та самая проблема, которая вызывает здесь наибольшую озабоченность».
Поглядев на Степу, браток кивнул ему, как старому знакомому, и ухмыльнулся весь рот.
«Клиент, что ли?»
Озабоченно подумал Степа. «Вроде не помню такого».
«А остальное потом расскажу»,
сказал он в трубку. Радуясь, так удачно и красиво закрыл сложную тему, он дорожил не только мнением Мюс о себе, но и крохотным плацдармом духовной независимости, отвоеванным у нее с такими усилиями.
«Главное, Мюся, ты делай все, что эти ребята просят». «Они спрашивают, какой сад ко мне делать, с лингамом?»
«А? Они сказали, что бывают два вида дзенского сада камней, со священным лингамом победы и без...»
«Я это без них знаю», — бросил Степа.
«С лингамом на 15 000 дороже, а не просто сейчас решить, потому что в смету вносить надо».
«Ну, конечно, с лингамом», — сказал Степа.
«Пора бы тебе, Муся, научиться самой такие вопросы решать. Все, отбой». Вернувшись домой, Степа с головой нырнул в дела и первые несколько дней провел в Москве, думая о совсем других вещах. Сумма в счете, которую Мюс положил ему на стол, заставила его поднять брови, но он ничего не сказал. Вместе со счетом на стол легла продолговатая коробка, обитая узорчатым желтым шелком. В таких только размером поменьше лавка Простиславы продавала чайные наборы.
— Что это?
— спросил Степа.
— Это священный лингам победы, — ответил Мюс. — Он отдельно.
— Ясное дело. Дождавшись, когда Мюс выйдет из кабинета, Степа открыл коробку. Внутри, в аккуратных углублениях, лежали три пластиковых члена — синий, красный и зеленый. Они были сделаны с соблюдением всех анатомических подробностей, с точностью, которая переходила в непристойность. Их покрывали надписи мелкой вязью, не то санскрит, не то тибетское письмо. Степа взял один член в руку. На нерабочем торце у него была круглая дырка, похожая на дуло. «Можно туда карандаш засунуть», — механически подумал Степа, — «на всю длину, чтобы этот елдак не думал, что он тут самый фаллический. Так? Они что, издеваются? Или я чего-то не догоняю?» Положив член назад в коробку, он еще раз оглядел всю композицию и заметил по углам четыре одинаковых медных кружка с изображением китайского символа инь-ян. У Степы был собственный инь-ян, цифровой 343-434, три лингама,
4 кружочка. Степа почувствовал, что от сердца у него отлегло.
— В конце концов, — говорил один из гостей Простислава, — в этом мире каждый всю жизнь общается только с небом, а другие просто вестники в этом общении.
Степа ясно видел перед собой число 34.
Могли ли последователи Будды Амида послать ему знак лучше? Вряд ли. Но на всякий случай он решил позвонить Простиславу. — Простислав, мне тут лингам победы принесли. — Лингам-то! — отозвался Простислав. — Ну и чего?
Степа замялся. Было непонятно, откуда начинать.
Где его хранить? А где душа пожелает? Чтобы было не очень холодно, да не очень жарко, не очень сыро и ента. Как его? Не очень сухо.
А зачем он вообще? Простислав помолчал.
А сам ты, ента, как думаешь? Спросил он.
Степа напряг душевные силы.
Ну, наверное, это что-то вроде... Что-то вроде... магического жезла или ключа, раз он отдельно. — Ты смотри, угадал! — с легким удивлением ответил Простислав. — На глазах растешь, Степа, на глазах. Скоро в ученики к тебе пойду. — А почему их три?
— Три.
— Ну а как? Ты когда дверь новую ставишь, сколько тебе ключей дают? Один вроде мало, 10 уж как бы и много. Чего ты меня-то спрашиваешь, ведь сам все интуичишь.
Как обычно, беседа с Простиславом укрепила Степину уверенность в себе. Разобравшись с делами, он поехал на дачу, предчувствуя, что ждет его что-то необычайное. И это предчувствие не обмануло. Вместо корта Степа увидел перед собою каток. Так, во всяком случае, можно было решить, глядя на борта со скругленными углами и маленькой дверкой. Эти борта были украшены множеством надписей и рисунков самого разного вида, словно кто-то покрыл обычный рекламный ассортимент несколькими слоями уличных граффити, а затем для остроты добавил пару флуоресцирующих цукатов. Особенно выделялся оранжевый зигзаг. «Мочи, гадо, в...» который отозвался мгновенным эхом в самой глубине Степиной души. Сходство с катком ограничивалось формой бортов. Вместо льда под ногами была трава, ленты японского дерна, то перекрывающие, то, наоборот, не дотягивающиеся друг до друга. Не знай, Степа, сколько стоит такая продуманная небрежность. Он бы, наверное, решил, что здесь работали похмельные стройбатовцы за день до демобилизации. Но поскольку это был дзенский сад камней, он догадался, что к кажущимся недоделкам следует отнестись так же, как к следу кисти, на которой почти не осталось краски. Никому ведь не придет в голову считать это недостатком при анализе каллиграфии, хотя, безусловно, такой был бы недоработкой при покраске и забор. Ни одного камня на всем огороженном пространстве Степа не увидел. Вопросов по этому поводу у него не возникло, точнее, они появились, но одновременно в голове мелькнул и вероятный ответ, мол, дзенский сад камней с камнями, это уж не дзенский сад камней. По этому поводу можно было не звонить Простиславу и другим людям знание, обслужить себя самому. Вместо камней его ждало другое. В центре огороженного пространства из дерна торчали три пластмассовые пальмы. Врытые в землю на расстоянии в несколько шагов друг от друга, они отчетливо выделялись на фоне бледного подмосковного неба. Их было три, а кусков неба, нарезанных их прямыми стволами, 4. 2 между и 2 по бокам. Это нежданное 34 так приветливо раскрывало перед Степой свою знакомую, но заново новую суть, что все его сомнения исчезли. Он почувствовал, как на глаза наворачиваются слезы. Сложив ладони перед грудью, он поднял глаза к небу и тихо-тихо прошептал: «Амитафо, Амитафо, Амитафо». А потом после паузы быстро добавил: «Амитафо, Амитафо, Амитафо, Амитафо». 34. Англофилия казалась Степе почтенным и даже в некотором смысле патриотичным культурным изыском. Она как бы устанавливала родство между ним и Набоковыми петербургского периода, которые весело плескались в надувных резиновых ваннах в своем гранитном особняке на Морской, обсуждая на оксфордском диалекте связь между подростковой эрекцией и смертью графа Толстого. Кроме того, Степе очень нравился английский язык. Его идиомы указывали на высокий и веселый ум, хотя этот ум очень трудно было встретить в англичанах, проявляющемся иначе, кроме как в самой идиоматике языка в тот момент, когда англичане ею пользовались. Кончилась англофилия просто и быстро. Однажды Степа решил выяснить, чем живет народ его мечты, взял номер самой популярной британской газеты «The Sun» и со словарем прочел его от корки до корки. Если бы не мистическое совпадение с названием банка, его вряд ли хватило бы на такой подвиг. Дочитав последнюю страницу до конца, он понял, что больше не англофил. Какое-то! У него было чувство, что только что заразили коровьим бешенством посредством анального изнасилования, но сразу же вылечили от него, отсосав вакуумным шлангом все мозги, на которые мог подействовать страшный вирус. Однако англофобом он тоже не стал. Это подразумевало бы высокую степень эмоциональной вовлеченности, а она теперь отсутствовала начисто. Все было предельно скучно и предельно ясно, и снежные плечи отчизны казались куда привлекательнее, чем час назад. Впрочем, Степа знал, что такое чувство обычно длится до первого к ним прикосновения. Степина отношение к Мюс, конечно, не пострадало, к этому времени он уж любил ее всерьез. Затронутой неожиданно оказалась другая фундаментальная константа. У него впервые появилось желание переименовать Санбанк. Но сначала Степ решил поделиться своим открытием с Мюс. «А, The Sun», — сказала она, — «у нас ее никто не читает». «Как так?» — спросил Степа. «Как никто не читает, когда это самая популярная газета?» Мюс посмотрел на него с надменной гордостью. «Понять это может только британец», — сказала она. Все-таки был в британцах какой-то внутренний стержень, что-то такое, что внушало уважение. Этого нельзя было отрицать. Но с англофилией после чтения «The Sun» было покончено навсегда. С тех пор Степа посылал иногда курьера в центр Москвы, где можно было купить эту газету, и в шутку подкладывал ее Мюс. Та делала, что ничего не замечает, но между ее бровей на несколько секунд появлялась складочка, которая каждый раз заставляла Степу таять от нежности. Желание переименовать Санбанк давало о себе знать еще долго после этого случая. Пережитый шок открыл Степе глаза на то, что никакой сущностной связи между числом 34 и названием не было. Если эта связь существовала вообще, то исключительно благодаря тому, что он создавал ее сам. Точно так же можно было связать 34 и с названием кинотеатра, где он получил в день своего 17-летия решающий мистический знак. Нет, название определенно могло быть и получше. Это делалось особенно актуальным в дни, когда ему надо было срочно зарядить число силы, той самой силой, числом, которое оно должно было быть, а вот где ее было взять, как не в самом этом числе. Он много думал на эту тему, что давало интересные побочные результаты. Один раз он отследил жизнь идеи сначала до конца. Это было поучительно. Все в ней было как в человеческой. Зачатие, рождение, мучительная битва за существование и нелепая гибель. Зачатие произошло во время поездки на Канарские острова. Банковский симпозиум на делах в Москве снова остался мёрз. Поездка была интересной, но ознаменовалась одним крайне неприятным происшествием. Развлекаясь у себя в номере с проституткой, вызванной по телефону с виллы «Космос», опять вранье, Степа лениво поглядывал на экран телевизора, поглаживая кудри кислотного цвета в районе своего живота. По телевизору шел фильм про инквизицию. Он был на испанском языке, но в нижней части экрана бежали английские титры, что позволяло Степе понимать происходящее. Толстый монах-капуцин, которого волокли куда-то стражники в кирасах, молился. «Да минет меня чаша сия!» — механически перевел Степа. И вдруг обнаружил удивительное совпадение между словом, стоявшим в начале этого выражения, и делом. Значит, искусство действительно отражало жизнь. Может быть, и не так примитивно прямо, как думали русские реалисты, но в конечном итоге все равно отражало. Кислотная труженица отражала очень умело, и чаша уже вырисовывалась на горизонте событий. Степа ощутил ту разновидность когнитивного диссонанса, которую народ отразил в пословице «хоть иконы выноси», происходившее в комнате, не соотносилось с высокой духовностью драмы на экране. Он щелкнул пультом, и телевизор показал ту самую чашу, о которой он только что думал. Это была плоская хрустальная рюмка, полная желтоватой жидкости. В следующую секунду все и случилось. Рюмка отъехала в сторону, а ее место заняла бутыль, вроде коньячной, с крупной цифрой 43 на этикетке. Степа так дернулся, что девушка чуть не повалилась на пол, подвергнув его здоровье серьезному риску. Это была реклама испанского алкогольного напитка, который ему попадался уже в здешних барах и ресторанах, портя настроение на весь вечер. Картуш с проклятыми цифрами наехал на камеру, потом на комнату, потом на Степу, потом на всю вселенную. «Лидер 43!» — услышал Степа голос из динамика. «Никто не знает ночь лучше!» Испортить такую секунду! Степа почувствовал, как его глаза набухают слезами, совсем как в те далекие дни, когда исписанный разноцветными семерками лист бумаги, подложенный под матрац, оказывался не в состоянии защитить от самого страшного, что только могло случиться, ночной лужи на всю простыню. Чем ближе становился 43-й день рождения, тем наглее вело себя число 43. В окружающем сумраке, замаскированном под ясный солнечный день, вызревало что-то страшное, холодное, направленное против него своим ядовитым острием, и надо было действовать, пока это острие не впилось ему в мозг. Надо было что-то делать. Но что? Пролетая на следующий день над Гран-Канария, на арендованной сосне, он заметил нечто, показавшееся ему огромными солнечными панелями. На самом деле это была пленка, защищавшая растения от солнца, своего рода парники наоборот. Но Степа не стал отвлекать пилота расспросами и узнал об этом только после посадки. Его воображение поразил образ огромных солнечных батарей. «Солнце в небе! Каждый день!» — думал он, глядя на синий океан с белыми штрихами барашков. «Но пока не подставишь солнечную панель под его лучи, электричества не будет!» Число 34 даже превосходило солнце, потому что светило из своего идеального мира днем и ночью. Чтобы воспользоваться его могуществом в полном объеме, надо было придумать нечто вроде солнечной батареи, которая впитывала бы его целительные эманации. Такой солнечной батареей могла бы стать, например, шум самолетного мотора мешал Степе думать. Единственный вариант, который снова и снова приходил ему в голову, это новое название банка. Но он помнил, как трудно зашифровать в нем число 34. Вздохнув, он перевел взгляд с антипарников, которые он принимал за солнечные батареи, на желтое пятнышко далекого виндсерфера, который он принимал за швартовочный буй. Примерно посредине между ними белел след только что развернувшегося катера, похожий с высоты на греческую букву «гамма». Следующий миг. Степины мысли перескочили на другое, но зачатие уже произошло. Родилась зачатая на Канарах мысль в России. Степа ехал в машине по мглистой депрессивной Москве, тихо играло радио, гей-звезда Борис Моросеев в своей неповторимой манере исполнял песню «Сурок всегда со мной». Степа знал из новостей, что артистом плотно занимается молодежное движение «Эскадроны жизни», убеждая его уделять больше внимания патриотической тематике. Видимо, песня про сурка по какой-то причине попала в эту категорию. Степа задумался. Почему, несмотря на продуманно порочный имидж исполнителя и яростные оргиастические вопли, которыми Борис взрывался после каждого куплета, сквозь музыку просвечивает высокая грусть, от которой на душе становится светлее. Через минуту он понял, в чем дело. Борис был подлинным артистом. В его голосе звучало то прорвавшее преграды страсть, то глухой минор раскаяния, то шепот соблазна, и все вместе неведомо, как создавало у слушателя чувство, что сурок, о котором он поет, — это совесть. Господний ангел, тихо парящий над плечом лирического героя, записывая на небесную видеопленку все его дела. Сплав порока и покаяния в одно невозможное целое, делал песню шедевр. Вдруг Степины мысли по какой-то причине переключились на половую жизнь приматов. Он вспомнил любопытный рассказ Мюс. Оказывается, в стадии шимпанзе было три вида самцов. Альфа, бета и гамма. Самыми сильными были альфа-самцы. Бета-самцы были послабее, но совсем чуть-чуть, поэтому все время соревновались с альфами. А гамма-самцы были настолько слабее, что никогда не лезли в драку. В результате получалась интересная картина. Пока альфы с бетами мочили друг друга в кустах, выясняя, кто круче, гаммы оплодотворяли большую часть самок в стаде. У Степы ёкнуло в груди. Он почувствовал, что в аквариум на его плечах заплыла золотая рыбка, и, может быть, не одна. Первые четыре буквы греческого алфавита были альфа, бета, гамма и дельта. Он это помнил из институтского курса математики, где так обозначались неизвестные в уравнениях. Гамма-банк. Ну, конечно же, гамма-банк. Греческая буква гамма давала тройку, а слово банк — четверку, поскольку в нем было четыре буквы. Здесь, правда, имелась небольшая натяжка, тройка из одной оперы, четверка из другой. Но число 34 можно было без всякой натяжки представить буквами гамма и дельта. Они не соединялись в одно слово, но могли появиться в нужной последовательности в рекламном слогане, который стал бы чем-то вроде магической мантры, крутящейся в ветряном барабане купленного эфира. Это и стало бы мистической электростанцией, способной зарядить число силы необходимой энергии. Новое название и пиар-концепция родились в Степиной голове за долю секунды во время паузы между двумя хриплыми стонами лирического героя Бори. «Вы можете его сурка?» Сказать наверняка было сложно из-за большого количества электронных примочек. Гамма-банк следовало противопоставить Альфа-банку. Контрпозиционирование было самым эффективным видом раскрутки. И нечего было бояться, что его примут за моську, лавящую на слона. Смелость города берет. Кто помнит имя слона, на которого лаяла моська? Никто, а моську знают все. Число 34 можно было прописать, например, так. Пока Альфа старается быть круче Беты, а Бета пытается стать круче Альфы, Гамма-банк снимает вашу дельту. Или, пожалуй, еще агрессивнее. Альфа-банк надежен, как танк, а Гамма-банк надежен, как банк. Это было совсем хорошо, только здесь выпадала дельта. Можно было заменить в первой строке «надежен настучит». Тогда получалось вообще расчудесно. Если не считать того, что пропадала вся игра слов, а вместо них начинало поигрывать очко, все-таки Степа знал, что гамма-самцам лучше не наезжать на альф без крайней необходимости. И напоследок ассоциативные сети притащили еще одного мертвеца строчку «Банки грязи не боятся». Писать слогана было не его делом. Это Степа чувствовал. Но было ясно, что профессионалы, хотя бы тот циничный специалист, которого Мюс привлекала для оформления плоскости на Рублевке, сумеют правильно расположить гамму и дельту множеством разных способов. Боря Моросеев наконец добился от Сурка всего, что хотел, и успокоился. После короткого рекламного блока анонимные итальянцы запели про ад. Так, во всяком случае, казалось по припеву «Бонасера, бонасера, сеньорита». Это было мрачновато. «Радио замучило», — сказал Степа шоферу. «Поставь-ка Бон Джови». Он часто слушал эту группу не потому, что любил их музыку, а по гораздо более серьезным причинам. Шофер загнал компакт-диск в приборную доску, и вместе с первыми гитарными риффами в Степин аквариум вплыла мурена сомнений. Слово «гамма» точно не встречалось в бизнесе, это он помнил. А вот «дельта» — что такое было? Этим термином, взятым из институтского курса математики еще во времена компьютерной лихорадки, называли разницу между затратами и прибылью. Комсомольцы 80-х и 90-х молились на дельту, примерно так, как он на число 34, не может быть, чтобы никто из них до сих пор не вооружился этим словом. Степа вынул мобильный и набрал номер Мюс.
«Мюсюсь, это Пика, узнай-ка, есть в России банки, в названии которых входит слово «дельта», и какие у них перслоганы? Сразу перезвони».
Мюс перезвонила через 15 минут. Дельта банков в России существовало около 20, а с учетом тех, которые успели исчезнуть с лица 1/6, их набиралось около 40. Насчет слоганов Мюс просила дать ей время, пока она выяснила только один, которым был вооружен московский дельта-кредит.
Дельта-кредит — полная гамма услуг.
Дельта, потом гамма — 4. За ним 3. Мало того, еще одно 43 было заключено в словосочетании «дельта-кредит». Буква «дельта» давала 4, а буква «к» — 3, поскольку в ней было 3 угла. Степа застонал, словно в спину ему вонзилось зазубренное копье, и повалился на сиденье. Водитель испуганно поглядел назад и затормозил. «Ничего», — сказал Степа чуть слышно, — «ничего, сейчас».
«Вот так», — подумал он, когда предсердечная тоска отпустила, — «пока альфы с бетами мочат друг друга в кустах, а гамма имеет всех самок в стаде, дельты открывают свой бизнес на соседней поляне, и поделать с этим ничего нельзя. Капитализм».
Вечером Степа принял снотворное, и ему приснились похороны. Он стоял возле могилы, на дне которой лежал розовый пластмассовый гробик. В нем была идея, которая родилась у него днем. Степе хотелось вскрыть гробик, чтобы посмотреть,
как выглядят мертвые идеи. Он не решался, потому что был в этом печальном месте. Не один, на другом краю могилы сидел пьяный Сурок в шапке-ушанке, на которой сверкала начищенная кокарда с буквой «Альфа». Оправдываясь, Сурок что-то лопотал в мобильный и моргал красными глазами. На шее у него виднелись два больших фиолетовых засоса. Степ, чтобы не обидеть его, делал вид, что слушает через прижатую к уху расческу, но думал совсем о другом, о том, что не будет менять название своего банка, просто станет относиться к планете, на которой живет немного хуже, и все. Утром Степа проснулся разбитый и отменил обе назначенные на день встречи.